эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В четверг, 3 марта, Конституционный суд России рассмотрит вопрос о законности обязательных отчислений на капремонт. Заявители, представители думских фракций КПРФ и «Справедливая Россия», считают взносы на капремонт дополнительным и неправомерно установленным налогом. Платить или не платить за капитальный ремонт и чего ждать от Конституционного суда? На эти вопросы будем отвечать вместе с гостями в студии «Радио Свобода», руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме Андреем Клычковым и секретарем Совета одного из московских домов и активной противницей существующей системы сборов на капремонт журналисткой Милой Серовой. Статья, обязывающая всех собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно делать взносы на капитальный ремонт, появилась в Жилищном кодексе в 2012 году. При этом плату привязали к площади жилья, а регионам дали право определять размер взноса и создавать специальные уполномоченные компании региональных операторов капитального ремонта. Собственникам предложили выбор – либо вносить деньги на специальный счет своего дома, либо перечислять их региональному оператору в общий котел. Авторы запроса в Конституционный суд России считают, что все это нарушает права собственников. Вот что сказал по этому поводу в небольшом интервью по телефону депутат Государственной Думы от КПРФ, руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев. Именно он будет представлять позицию коммунистов в суде.
Мы прекрасно понимаем, что собственник, он обязан нести ответственность за состояние своего дома, в котором он живет. И тут споров нет. Но его ответственность наступает после того, как государство выполнит свое обязательство и капитально отремонтирует жилье. Об этом еще в 2008 году сказал Верховный суд Российской Федерации, когда провел обзор судебной практики по этому капитальному ремонту. И он четко сказал, что обязанность граждан наступает по содержанию дома после того, как будет произведен капитальный ремонт. За эти 10 лет государство отремонтировало примерно 10-12% жилья по всей стране. Значит, накопился огромный долг. Специалисты различные уровня оценивают примерно стоимость капитального ремонта в 3-4 триллиона рублей. И сегодня от этого долга государство отказывается и перекладывает его на плечи граждан. Более того, тот механизм, который предложило правительство и партия власти в законе, он вообще противоречит Конституции. По этому механизму либо вы должны открыть свой спецсчет для своего дома и там накапливать средства. Вот с этой частью мы согласны. А вот если вы по какой-то причине не успели принять решение об открытии своего счета, то все деньги ваши автоматически собираются в общий котел, так называемый региональный фонд, и уже местные чиновники начинают распоряжаться вашими деньгами, как хотят. Это грубейшее нарушение Конституции, потому что в Конституции четко написано о том, что никто не имеет права быть лишен своей собственности, в том числе и средств, без решения суда и без вашего согласия.
Вадим Георгиевич, а вот кроме этого положения, какие еще конституционные права граждан, на ваш взгляд, нарушает этот закон о капремонте, так называемый?
Закон о капремонте нарушает основные положения Конституции, которым четко написано о том, что в Российской Федерации не принимаются законы, которые ухудшают права человека и положение граждан. А после того, как государство отказалось на такую огромную сумму от своих социальных обязательств и переложило их на плечи граждан, это, с нашей точки зрения, является резким ухудшением их положения.
Вадим Георгиевич, ну вы же наверняка ознакомились с отзывами Минюста на вашу жалобу и с отзывом Минстроя. Что в этих ведомствах говорят? Как они возражают на вашу жалобу?
Они просто уходят от того вопроса задолженности государства перед гражданами. Говорят, тот закон сам по себе, а вот новый закон тот сам по себе. Но самое интересное, что действительно в Жилищном кодексе упоминается о том, что государство может участвовать в проведении этого капитального ремонта. То есть оно не обязано, отремонтировать жилье и передать его, а может участвовать. К чему сводится это участие? Вот в прошлом году для Тверской области выделили всего 5 миллионов рублей на капитальный ремонт из бюджета. Что такое 5 миллионов рублей? Это отремонтировать 5 крыш. А у нас 12,5 тысяч домов нуждается в капитальном ремонте. Это в Тверской области. Это один единственный пример я привожу. А по стране это десятки тысяч неотремонтированного жилья.
Это было небольшое интервью, записанное по телефону с депутатом Государственной Думы от КПРФ Вадимом Соловьевым. Именно он будет представлять позицию партии в Конституционном суде Российской Федерации 3 марта. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии «Радио Свобода» руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе Андрей Клычков и секретарь совета одного из московских домов журналист Мила Серова. Собственно, о капремонте мы и говорим, мы пытаемся, может быть, сделать какие-то прогнозы относительно возможного решения Конституционного суда, но для начала все-таки хочется разобраться в проблеме. Что же такого плохого в этих сборах на капитальный ремонт, если совершенно очевидно, что жилой фонд приходит в негодность? Людям дали возможность приватизировать свое муниципальное жилье. Вот вы собственники. Ну, раз вы теперь являетесь собственниками, то, в общем, сами-то и отвечайте за свою собственность, ее и ремонтируйте. В чем здесь противоречие?
Как раз таки, наверное, краеугольный камень всей проблемы и заложен в возможности приватизации и том самом переходном периоде, который должен был пройти после приватизации жилья в многоквартирных домах собственниками. И основная претензия, которая изложена в запросе депутатов Госдумы, она и ссылается на то, что Конституция гарантирует правовую определенность тех норм, которые существуют. Есть статья 16 закона о приватизации, которая гласит о том, что государство должно выполнить свои обязательства, прежде чем передаст собственникам бремя ответственности и содержание общего имущества многоквартирного дома. Эта статья не отменена, она действует по сегодняшний день, но наши власти решили простить все свои обязательства и изменили жилищный кодекс в 2012 году, переложив на плечи собственников это бремя содержания. Здесь важный момент, наверное, все-таки важно вернуться на уровень 2009 года, как раз-таки чуть позже практики Верховного суда, который сказал, что эти обязательства должны быть выполнены. Мы с экспертами, общественниками провели некий общий аудит по Москве. Я говорю только про Москву. Это уровень 2009 года, по которому было установлено, что общая задолженность, так называемая сумма недокапремонта по городу Москве, составила 1 триллион рублей.
Это по сути, в ценах 2009 года.
Это, по сути, 2/3 бюджета города Москвы. И понятно, уже тогда Юрий Михайлович Лужков понимал, что проблема есть, бюджетное финансирование не выполнено в ближайшую десятилетку, и он решил пойти по простому пути. Помните, была программа ТСЖизации Москвы. Для чего создавались ТСЖ? Не для того, чтобы квалифицированно управлять многоквартирными домами, а для того, чтобы создаваемое ТСЖ снимало перед государством все ее обязательства выполнения работ, подписывая приемку тех самых домов. Но тогда нам удалось, благодаря экспертной общественной активности, разоблачить эту систему.
Судов было множество.
Судов много было. И пошла обратная волна, когда представители административных структур возглавляли по сотне ТСЖ, начинали воровать деньги, брать кредиты. В итоге в большинстве случаев мы смогли даже исключить из постановки на налоговый учет эти организации. Но власти, понимая, что кризис один, второй, деваться некуда, нужно ремонтировать. И не проведя, вот я за это отвечаю, никакой инвентаризации, ни по срокам выполнения капитальных ремонт выполнения обязательств, ни по состоянию ветхости домов, многие аварийные стали не аварийными, составили программу капитального ремонта. Для Москвы установили 15 рублей и сказали, что мы единственные правы, потому что мы выбрали реальную цифру. Но здесь я возвращаюсь к словам Соловьева Вадима
Юрьевича. 15 рублей за квадратный метр.
Да.
В среднем по России, я просто ремарка небольшая, около 6 рублей составляет.
Еще можно я скажу, Андрей, добавлю, что в Москве, как осуществлялась эта программа? Вся эта программа, она походила на спецоперацию, да, засекреченную. Потому что 29 декабря 2014 года, да, Собянин подписывает там 3 постановления правительства Москвы о программе капремонта, это 15 рублей, там сроки, о фонде капремонта. И затем молчание. Жители, москвичи вообще не, были не в курсе, что принято постановление, информации не было. Только в апреле 2015 года вышло постановление правительства Москвы о том, что управа должны, там исполнительная власть должна нас, москвичей, информировать, предоставлять нам неопределенный пакет документов, в том числе образцы вот этих вот протоколов ОСС и так далее. То есть было сделано все для того, чтобы люди не успели провести собрание собственников, не выбрали спецсчет, потому что уже 28-го...
Чтобы не смогли даже осознанно
реализовать свое право. А уже 28 числа, 28 мая, был последний день приема протоколов ОСС в фонде. А еще в конце апреля я бегала по Москве, звонила в Минстрой, писала письма и спрашивала, а где ваш чертов фонд? Где его канцелярия? Куда можно письма отправить? Мне говорили, а вы несите в департамент капремонта. Я говорю, мой протокол там пропадет. Кто будет отвечать? То есть все было сделано специально так, поэтому я называю это спецоперацией, чтобы мы не смогли воспользоваться своим правом здесь, и спасти
здесь
деньги.
Здесь вот важный момент, да. Потому что Мила обратила внимание, что действительно эта норма, порядок, принимался не законом города Москвы, как и многих других субъектов Российской Федерации, а просто постановлением правительства города Москвы. Мосгордуме доверили лишь обсудить с экспертами, будет это 28 рублей, 26, 25 или 17. В итоге Мосгордуме по указанию, видимо, свыше сказали остановиться на 17, обратив внимание на сложное положение жителей. А мэр Москвы Сергей Семенович сказал, нет, это вообще много, давайте 15.
То есть с барского плеча.
И это была просто разыгранная, знаете, пьеса. Хотелось плакать, когда смотрели.
Какая вот плохая панели. Дума, какой хороший совет.
2 рубля подарили.
А в итоге, так получилось, что я, как депутат, часто встречаюсь с жителями. И Мосгордуму это обвиняют. Я согласен принимать эту критику, потому что Мосгордума в свое время голосами «Единая Россия» дала все полномочия мэрии. И теперь мэрия без всяких депутатов всем заправляет. Но есть еще важный момент. В 2014 году я лично прошел все кабинеты власти, которые отвечали за этот вопрос. И мне все сказали, мы понимаем, что это глупость, которая просто непозволительна для москвичей. Они не имеют столько средств, чтобы платить, исправно платить за капитальный ремонт. И 2014 год Москва поддержала. Москва предпоследний регион, Калининград последний, который ввели эту плату. Но то, как ввели, и то, с каким остервенением на сегодняшний день пытаются доказать целесообразность и правильность, вызывает уже удивление у всей России.
А давайте посмотрим, что москвичи думают о сборах на капитальный ремонт. Небольшой опрос на улицах Москвы провел наш корреспондент Святослав Леонтьев. И вот сейчас мы узнаем, что говорят москвичи.
Зачем нужны сборы за капремонт?
Я полагаю, что это откачка денег.
Кто откачивает?
Государство. А раньше дома все были сборы, государственные, да. Государство ремонтировало, а теперь у меня квартира моя собственная. Значит, я уже не могу сказать чужому дяде, ты давай чини мою квартиру.
Жила 25 лет в Америке, приехала сюда как москвичка. Я в полном ужасе от того, что здесь делается. Это какой-то полный грабеж с их стороны.
Зачем нужен? Обзирают народ.
Вот вы как, вы их платите?
Куда мы денемся, пенсионеры? Потом заставят, накопишь.
Мы платим, потому что это наш дом. Мы его построили. Мы и за ним, люди, все время платим. Я считаю, что это нормально. Потому что дома должны быть красивые. 15 рублей за метр, это не так уж и много.
Вообще это нонсенс такой, понимаете, это дикость. Потому что деньги, которые забирают у меня, они идут на ремонт квартиры другого человека в другом доме. То есть абсолютно непонятно, каким образом этот мой вклад в будущий ремонт, он будет персонифицирован. Потому что никто не знает, что будет завтра. Поэтому я считаю, что вообще, честно говоря, это вообще очень большая ошибка. Просто огромная ошибка. Это глупость, на мой взгляд, со стороны нашего правительства.
Зачем нужны сборы на капремонт? Как вы к ним относитесь?
Я тоже не знаю. Я до этого капремонта, который дойдет очередь до моего дома, я не доживу.
Отношусь к этому крайне отрицательно, потому что это жульничество. Но это как-то видно по даже той открытой информации, которая об этом существует.
А зачем их собирать сейчас, если они будут за эти годы обесцениваться? Может, лучше сначала сделать ремонт, а потом возмещать?
Денег нет, на что делать ремонт. Вот у вас нет денег, а вам надо делать ремонт. Как вы будете делать? Наверное, возьмете кредит и будете что-то думать. А это, считайте, они как бы взаймы у нас берут под будущий ремонт. Ну, это я так понимаю.
Ну, моему дому 19 лет уже. Капремонт уже должен быть, его не было ни разу. Ну, пока не верю, что будет сделано в ближайшее время.
Зашла в интернете, когда в нашем доме будет следующий капремонт. И он будет в 2039 году. Когда я не понимаю, сейчас мы на что собираем. Я этого не совсем понимаю. Мы не видим, куда эти деньги пошли. И насколько мы должны быть уверены, что наш ремонт будет сделан в 2039 году, еще столько много лет.
Это было мнение москвичей, опрошенных корреспондентом радио «Свобода» Святославом Леонтьевым вот на Садовом кольце в Москве по поводу сборов на капитальный ремонт. И я хочу здесь же прямо вдогонку сообщить. Вот 1 марта информагентства сообщили, что на селекторном совещании вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что за 2015 год во всей России было собрано 97 миллиардов рублей на капитальный ремонт. При этом использовали чуть более 25 миллиардов рублей. Непонятно, если дома нужно ремонтировать, если жилье ветхое, где-то даже аварийное, почему деньги не тратят на ремонт, почему ждут, когда они буквально обесценятся?
Депутаты Госдумы, да, от КПРФ, они обратились к Дмитрию Медведеву и к Меню о том, что, например, в Ханты-Мансийском автономном округе директор фонда назначил себе зарплату ежемесячную, ну, почти 1 000 000 рублей, 900 тысяч в месяц.
Директор фонда капитального ремонта.
Да, да, да. И таких интересных вот людей, как директора Ханты-Мансийского.
Таких небедных людей много.
Да, да, таких вот людей интересных,
небедных,
их очень много, да, да, да. В связи с этим депутаты Госдумы от КПРФ, они, значит, обратились с предложением уменьшить зарплату, потому что она не должна быть неконтролируемой и должна строго регламентироваться. Поэтому никто до сих пор не знает, например, сколько получает директор фонда, руководитель фонда капитального ремонта в Москве Кискинов, какая зарплата у него, у его заместителей, из каких средств формируется их заработная плата и так далее. Из наших взносов или, может быть, бюджетом платят?
Нет никаких гарантий, что вот эта вот разница в 70 миллиардов, да, неосвоенных, на самом деле...
Почему? Я думаю, никто уже...
Для чистоты вот нужно вот важный момент сказать, что действительно сборы, которые на капитальный ремонт, они носят целевой характер. Они не могут быть направлены в том числе на заработную плату. Так вот и ответ. Для чего нужно 75 миллиардов рублей, лежащих на депозитных счетах? Потому что единственный источник поступления заработной платы и обеспечения всего фонда – это проценты по депозитам. Так вот, для того, чтобы накопить себе средства для зарплаты, они положили на депозит 75 миллиардов рублей. Но, правда, забыли, что у нас инфляция в текущем году вместо официальной 14% составила около 26-30%. Таким образом, накапливая себе заработную плату, они просто в полтора раза обесценили все эти деньги. Для меня вообще эти сборы на капитальный ремонт, если уходить от юридической лексики, это очередная афера МММ. Начало 90-х годов. Нет никаких финансовых гарантий по рискам сохранения денежных средств. Абсолютно правильно люди говорят, люди не могут обманывать. Они чувствуют это своим нутром. Неизвестно, будут ли их дома отремонтированы в 39-м году. Неизвестно, не пойдут ли они на какие-то другие, в силу изменения законодательства, там нужды. И последний, наверное, момент. Люди не понимают, почему они должны платить вперед. Этот платеж, как и коммунальные услуги, не может быть предоплачен. То есть у нас не может быть введена обязанность предоплатить услугу. Вы через 20 лет получите капремонт, но вы сейчас заплатите деньги. У нас, вот я поддерживаю и логика, которая звучит от жителей. Да, мы готовы при обеспечении государством заемных средств, кредитных средств, при разумном участии или бюджетном кредите выплачивать, но уже выполненные работы. А так мы получаем, купите у нас кота в мешке. Мы, может быть, вас отремонтируем.
Ну, кстати, вот Дмитрий Медведев буквально на днях выдвинул новую идею. Он сказал, что государство, возможно, разрешит кредитовать капитальные ремонты. Сказал, что, значит, тогда на необходимый ремонт будут выдаваться кредиты под какие-то льготные проценты, плюс государство будет еще часть этих процентов выплачивать самостоятельно. И вот жильцам можно будет делать одновременный капремонт и за него тут же рассчитывать.
Если бы это был не Дмитрий Анатольевич Медведев, а какой-нибудь другой человек, то было бы приятно слушать подобную инициативу. Но напомню, в 2012 году Дмитрий Анатольевич был президентом, и он подписывал этот закон. Где тогда было его правительство, его специалисты, которые должны были продумать механизм реализации закона?
Мне в данном случае любопытно, как, наверное, и многим другим гражданам, которые также платят вот эти взносы на капитальный ремонт, А если все это вернут вспять? Что будет с теми деньгами, которые уже собраны, которые вот уже за два года уже накопились в этих региональных фондах?
А что вы имеете в виду вернут вспять?
Предположим, Конституционный суд Российской Федерации скажет, это был вот этот закон неконституционный. Ну, это такой идеальный вариант. Я думаю, что мало кто верит, что Конституционный суд вынесет постановление.
Я оптимист. Такое.
Хорошо, предположим, Конституционный суд выносит такое решение 3 марта. И что? А куда денутся эти деньги? Их обратно персонально каждому гражданину, который выплачивал, вернут?
Процедура возврата не прописана вообще никак.
На самом деле, понимаете, можно говорить, что она не прописана. Действительно, закон вряд ли нужно предполагать, что деньги нужно прописать сразу, как они вернутся, не понимая перспективу. Но каждый платеж, даже через транзитные счета, осуществляется персонально человеком по единому платежному документу в большинстве случаев в Российской Федерации. Соответственно, возврат денег тоже должен осуществляться персонально. Там, на лицевой счет, как угодно, но и МФЦ, и другие службы, тот же региональный оператор должен представлять Иванов Петров Сидоров, сколько раз и когда платил ему денежные
средства. Да, но эти деньги же явно подешевели.
Вот это другой
кто
вопрос.
Кто будет компенсировать издержки?
У нас в Гражданском кодексе есть, хоть и смешная норма годовых процентов за пользование чужими денежными средствами, но она есть. Опять-таки, это, знаете,
это
к разряду
суды?
Да, юридической практики идти в суд и доказывать, что твоими деньгами незаконно пользовались, и каким образом ты получишь свою моральную и материальную компенсацию. Это, наверное, закономерность, но нам нужно дождаться решения Конституционного суда. 3 марта он начнется, и он будет длиться не один день, это точно.
И решения будут выносить не один день.
Да, и решения в том числе. И самое главное, практика моего участия, в том числе в Конституционном суде, я еще помню, по референдуму, это как Госдума потом истрактует определение Конституционного суда или решение Конституционного суда. Бывает так, что решение одно, а трактовка такая, что лучше бы не ходили в этот Конституционный суд.
Но здесь еще довольно странная позиция у Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая сначала вроде как поддержала коммунистов и справедливую Россию. Сказала, да, это неконституционно, как это так? Вы с людей собираете деньги и заставляете их платить фактически за чужого дядю, за какой-то ремонт каких-то других помещений, которые ему, этим людям не принадлежат. Но буквально чуть ли не тем же вечером или на следующий день они быстренько вот этот свой отзыв потребовали вернуть, сказали, ну, придем в Конституционный суд Российской Федерации и сами там свою позицию озвучим. Сейчас не будем ничего говорить. А вот опять же 1 марта на этом селекторном совещании вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что конституционность капитального ремонта за счет собственников жилых помещений прокуратурой подтверждается. Это, вероятно, у него какие-то последние новые сведения.
У Страуса тоже такая позиция. Он чуть что пугается, он сразу голову в песок опускает. Я думаю, прокуратура поступила им по такому же принципу.
Я уверена, что откуда-нибудь сверху позвонили и сказали, ну, мы понимаем, что ты после всех этих последних негативных про тебя, всю негативную информацию про тебя, я имею в виду про Чайку, да, тебе нужно обелиться. Но ты вообще-то не забывайся, потому что если мы начнем ковырять жилищный кодекс и рассматривать его противоречия, потому что сам жилищный кодекс, весь 9-й раздел, посвященный капитальному ремонту, он противоречит жилищному кодексу, он противоречит не только Конституции. И тогда мы...
гражданскому кодексу.
И гражданскому, и другому кодексу. И тогда, если мы начнем ворошить, то мы должны будем вообще признать, что заложено в самом 9-м разделе, да, коррупция. Емкий 9-й раздел, посвященный капитальному ремонту. И трогать это нельзя. Не должны люди слишком много знать. Потому что даже если они читают жилищный кодекс, они не всегда видят вот эти вот противоречия. Статья 44 и статья 1 говорит о том, что все распоряжение общим имуществом – это компетенция общего собрания. Статья 44 говорит, это компетенция и реконструкция, и капитальный ремонт, и там прописаны все вопросы. Это компетенция собрания собственников. И первая статья жилищного кодекса говорит, что только собственники могут распоряжаться своим жильем. А что говорит нам 9-й раздел о капитальном ремонте? Он говорит, что если вы не успели вовремя провести собрание, то исполнительная власть, чиновники решили. За вас решат, сколько вам платить, куда вам платить и так далее. В итоге мы действительно в Москве видим реализацию вот этого волюнтаризма, который и на самом деле воровства, воровских схем, которые заложены в 9-й раздел. этом
в
развили.
В Москве ситуация в регионах отлично?
Да, в регионах, кстати, я получаю со всех регионов платежки, и есть возможность там их анализировать. Естественно, анализирую не я, а эксперты, да, юристы, которые смотрят. И к ним приходят платежки в регионах, где отдельная платежка от фонда, там его и наименование, адрес, даже телефон, электронная почта и расчетный счет, и полностью все банковские реквизиты. Они платят фонд, и они могут его контролировать. В Туле, например, прислали мне письмо, они отправили в свой фонд и сказали, вот мы хотим, чтобы у вас вся финансовая отчетность, сколько каждый день поступает у вас денежек, отражалась у вас на сайте вашего фонда. Мы хотим следить за поступлениями.
За движением.
За движением на расчетном счете, да? Или там захотим видеть движение денег на спецсчете, если держатель спецсчета региональный фонд, да? У нас в Москве мы лишены даже этого, потому что приходит, например, мне платежка, где про фонд ни слова, написан адрес и моей управляющей компании Жилищно-Головинского района, да, и вместо расчетного счета моего жилищника стоит ТРС, транзитный счет Банка Москвы. И в услуги, которые якобы предоставляет мне управляющая компания, вписана строчка капремонт. Куда я отправляю эти деньги? На транзитный счет кому? Управляющая компания не является исполнителем капитального ремонта. Кто исполнитель? Это та же самая афера, которая была в 2009 году, помните, электроафера? Когда в платежку впендюрили счет за электричество, да, и люди платили одновременно и Мосэнерго, и за...
Мосэнергосбыт.
Да, и какой-то компашке Русэнергосбыт, которая зарегистрирована в офшоре. Причем про эту Русэнергосбыт точно так же, как сегодня про фонд, ни одного слова. Поэтому мы не знаем, с транзитного счета деньги за капитальный ремонт идут в офшоры или кому-то в карман.
Я вот хочу получить пояснение, а как вообще, почему, собственно, в платежных документах появляются две дублирующие друг друга строки. Одна это на содержание, на текущее содержание и ремонт дома, а другая вот за капитальный ремонт. Это разве не то, что человек платит дважды за одно и то же?
Ну, это
содержание ремонт... Это московское ремонт... ноу-хау или так
да
и
нет,
в регионах?
Это вообще федеральное содержание и ремонт общего имущества. Это графа, которая по трактовке действующих властей, исполнительной власти, направлена на расходы по текущему ремонту. То есть подъезды, лампочки заменить. Да. Ну, по тем объемам, которые есть и которые не выполняются, мне кажется, золотом можно было в стенки все покрасить, и дома бы все выглядели хорошо. Но мало кто обращает внимание на постановление правительства Российской Федерации, которым эта графа и введена. Там, к удивлению нашему, ко многим, есть и понятие капитального ремонта. То есть эти денежные средства должны также пойти на капитальный ремонт. И напомню, что еще в советское время были платежи на капитальный ремонт. Таким образом, мы с вами долгое время, долгие годы собирали деньги на капитальный ремонт, и нам их решили в 2012 году простить, Б увеличить. И вот получается, безусловно, нелогично. Почему я говорю, что это МММ?
А кто-нибудь в суде пытался обжаловать, ну, хотя бы вот эту историю? Я не имею в виду не Конституционный суд, а суд общей юрисдикции.
Последний пример. Амичи смогли через суд добиться выполнения обязательств городских властей, там органов местного управления, по выполнению обязательств по капитальному ремонту. Другой вопрос, что даже при наличии решения суда никто этим капитальным ремонтом не стал заниматься.
Понятно. Теперь там речь идет об исполнительном производстве, как сработают приставы и сработают.
А приставы говорят, не знаем, куда идти, бюджет распределен, у кого просить деньги, непонятно. Вносят представления регулярно, эти представления возвращаются.
Но могли бы уголовное дело возбудить.
Было бы желание, возбудили. Я думаю, что сам факт судебного решения для многих был холодным душем, и теперь судебная практика немножко изменилась. Последняя хорошая судебная практика, ну, объективная, как мне кажется, это 2007-2008 год, практика Верховного суда. Сейчас же все обращения на незаконность обязательных платежей по капитальному ремонту, в том числе и через Верховный суд, не проходят. Говорит, что да, этот фонд добровольный, но платежи обязательные, люди обязаны платить.
Как это фонд добровольный,
но а платежи обязательные?
Но платеж установлен законом.
Вот что это? Вот. Но это же явное противоречие.
Это, вы знаете, я вот в последнее время административного и политического права в Российской Федерации не существует. Это миф. То есть, если ей государство решило что-то сделать, ну, вот по всем показателям, данный сбор является обязательным, соответственно, попадает под многие признаки налога. Но у нас не признают его налогом.
Ну, я даже могу сказать, почему. Я специально себе выписала эту цитату. В Минюсте заявили, что сборы на капремонт не являются незаконным налогом. Минфин тоже поддержал коллег. Поскольку налоги не имеют целевого назначения, а вот эти вот взносы могут использоваться только для финансирования расходов на капремонт. Вот. Это... Они с этим в Конституционный суд Российской Федерации идут, кстати.
Ну, они забывают, что просто это один из доводов. И помимо вот того обязательности направления, существует огромное количество других критериев, по которым он является налогом. Соответственно, должен квалифицироваться по налоговому кодексу. Этого не происходит.
А если бы он квалифицировался по налоговому кодексу, что бы изменилось для граждан? Ну, для человека, которому в любом случае придется эти деньги отдавать.
Нет, тогда нужно просто по-другому трактовать и применение статьи 169
Жилищного кодекса. И сбор денег должен быть другой.
Совершенно другой порядок взимания и ответственность за денежные средства и, соответственно, контроль.
Ведь смотрите, в чем хитрость, да? Это же не коммерческий фонд. Одно дело, если бы деньги, например, фонд был государственный, да, департамент капремонта, например, Москвы, да, учредил бы фонд, и мы бы собирали бы денежки. То есть это как с пенсионным фондом. Если бы гакнулся, обворовали и так далее, государство все равно бы нас без пенсии не оставило, да? И если бы это был государственный фонд, если бы там его обворовали, деньги вывезли, мы бы без капитального ремонта, как бы, ну, мы надеемся, не остались. А здесь создается некоммерческая какая-то структура, да, причем учредитель департамент капитального ремонта, да, никакой ответственности за действия, но это по закону, по гражданскому кодексу, никакого имущественного, там, имущественных обязательств по действиям этого фонда не имеет.
Никакой системы страхования тоже не существует.
Ничего. Если, кстати, по гражданскому кодексу этот фонд спокойно может обанкротиться. И плакали наши денежки. У нас нет договора. В мае месяце Госдума, да, Единая Россия быстренько потерла слово «договор» в жилищном кодексе. Якобы фонд не обязан с нами подписывать никаких договоров, никаких обязательств, вообще ничего. Только ты, как смерть, да, холоп, должен платить деньги. Сколько тебе скажут и куда тебе скажут.
То есть обязательства, да, есть только у собственника.
Да. Как бы нам чиновники говорят, да что вам не нравится, создавайте спецсчет. В Москве многие дома потратили, в том числе и мой дом, 4 месяца на проведение общего собрания, выбрали спецсчет. В результате фонд капитального ремонта не только нашему дому, но и другим домам отказал в открытии спецсчета. Это раз. Потому что им всем надо аккумулировать все накопления именно на эту транзитную кубышку, которой они могут распоряжаться в каких-то
чтобы
своих...
Чтобы закрывать свои дыры или тратить на свои.
Я не знаю, да, в каких-то своих, я не думаю... Да, какие-то себе свои собственные решать... задачи. Но я хочу сказать тем, кто уповает на спецсчет, в том же жилищном кодексе, почему я говорю, что в этом 9-м разделе прописаны еще вот какие-то страшные воровские схемки, что если уже сейчас из Томска прислали мне письмо из Москвы председатель ТСЖ и ЖСК, которым пришли письма о том, что если вы не будете собирать 50%, у вас не будет собираемость 50%, то ваши деньги со спецсчета перекинутся в общий котел.
Но это же незаконно.
Это настоящее воровство. Что себе позволяет, да, власть делать? Более того,
то я вот вам... 50%
если вы не накапливаете...
собственников
от, не да. От общего обязательного платежа всех собственников, да, дома. По России, по той статистике, которая есть у нас, самым основным неплательщиком является государство. За свое
потому
имущество.
За муниципальное имущество.
Конечно,
да,
они,
да,
же обязаны тоже платить. За жилье платят. И не жилье. В многие регионы они не платят в силу невозможности, в силу неотработанности схемы выплаты. В том числе и Москва,
да,
на самом деле.
Например, да, с чем сталкиваются москвичи и жители и собственники других регионов? У вас в доме, например, может быть там детский сад, какой-нибудь магазин, и весь первый этаж там занят какими-то фирменками. Вот эти компашки, они не будут платить, они занимают большие площади. И вы из-за них не сможете собрать 50%, да? То есть создана система, как на зоне, да, отрядная система. Один провинился, наказывают всех. Понимаете, у нас какое-то не просто крепостное право, а у нас просто какой-то по понятиям зоны живем, понимаете? И весь кодекс так прописан.
Вот самый смешной еще момент есть. Уйду от зоны. Предполагают эксперты, что основным неплательщиком будет Министерство обороны. Как владелец огромного количества и жилья, и доведомственного жилья, и нежилых квартир. Помещений. И у них возникла проблема, что отсутствует такая графа вообще в денежных средствах.
В бюджете,
да, на Министерство обороны, как плата за капитальный ремонт. И, соответственно, взять платежи невозможно. И вот дилемма есть, и говорит как раз-таки, я вот апеллирую к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, почему я с сарказмом отношусь к его заявлению.
Угу, по поводу
зачем
кредитов.
Вы принимали непроработанную схему, которая легла на карман москвичей?
Ну, может быть, они предполагали, России. Что деньги понадобятся. Может
это
быть,
очевидно.
Там все-таки экономисты работали, могли предсказать некоторые
конечно,
ситуации.
Кризис. Помните, они все плакались у нас, что у них нет длинных кредитов, да, у них нет длинных денег. Вот они себе придумали эти длинные кредиты. Причем, что мы кредитуем, да, государство, да, мы не в этом счет, что они придумали в этом жилищном кодексе, да. Мы кредитуем государство, мы вперед на 30 лет, да, платим. Но мы его кредитуем, за это не получаем проценты. Но если ты вдруг по какой-то причине заболел, потерял работу и не можешь кредитовать государство, тебе выставят пени. Где это видно, представляете?
Да,
вам пени будут начисляться.
С Нового года причем вступил в силу вот этот вот закон, ужесточающий сбор взносов за капитальные услуги и оплата капитальной услуги. Пени выросли, и там вообще как снежный ком может это все нарасти.
Люди пишут со всех регионов о том, что если ты не платишь за капитальный ремонт, тебе могут прийти отключить свет, поставить заглушки на канализацию. То есть творится полный
здесь
произвол.
Здесь еще есть смешное, не то что смешное, а юридический казус, на который я пока не получил ответ. Вот я живу в квартире, плачу за капитальный ремонт 10 лет. Я решил продать квартиру, купить себе новую квартиру. Я приезжаю в новую квартиру, купил, получил свидетельство, и мне приходит платежка, что я 10 лет за капремонт не платил. И я, получается, должен. Потому что плательщик на самом деле платит за метры, а не за свою фамилию и имя отчество. И переход права собственности ведет наличие обязательств. Это мне нужно обратиться в соответствующую структуру, узнать наличие
платил
долгов, если обременение. Пока этой системы нет.
А выяснить, платил он или нет, вы не сможете.
Что,
и доказать, например, вот понимаете, доказать, что если мы платим на транзитный счет, то доказать, что я платила, я не могу. Потому что, когда я плачу на транзитный счет, мне банк выдает чек, который выцветает через 3-4 месяца. Если я плачу на расчетный счет, то мне на платежке банк ставит синюю печать, там все прописано, куда и что я плачу. И эта печать долгохранимая. А доказать, если вы через год куда-нибудь поедете или будете... через 10 лет вы скажете собственнику, которого покупаете квартиру, покажи, что ты платил, он вам не сможет доказать.
Там, наверное, можно будет доказать, только в случае, если вы электронные какие-то переводы делали, платили за коммуналку.
Но если на транзитный счет, это практически...
Опять-таки, это, скорее всего, приведет просто к валу судебных через какой-то период времени, когда будет накоплена определенная сумма либо неплатежей, либо платежей, к валу судебных обращений, необходимости искать право.
Скажите, пожалуйста, а можно сейчас людям, вот если человек считает сборы на капремонт незаконными, если он считает, что один раз он уже заплатил за этот капремонт вот по строке содержания, вот за содержание и текущий ремонт дома, он может не платить за эти взносы, и что с ним будет, если он не будет платить? То есть вот за горячую, холодную воду, вот все на свете, все остальное он платит. А вот за капремонт не платят.
Нет,
что
у нас
с ним сделают?
Как бы москвичи не платят. Москвичи не платят. 30% москвичей, практически каждый третий, не платит за капитальный ремонт.
Ну и за все услуги практически они не платят. Потому что ЕПД не разделяют. Сейчас по административному телефонному звонку.
Да. Смотрите, когда люди увидели вот эти транзитные счета, да еще про фонд ни слова не написано, сразу вспомнили электроаферу и подумали, наверное, это будет такая же самая пирамида. Да? Деньги в офшор будут отправлять Русэнергосбыт какому-нибудь. Что сделали москвичи? Они решили реализовать свое право по жилищному кодексу и платить на расчетный счет. В жилищном кодексе статья 155 пункт 7 сказано, что мы должны платить исполнителю своей управляющей компании на ее расчетный счет. Других счетов не бывает. И жители пошли к своим управляющим компаниям, к жилищникам и стали говорить, дайте нам расчетные счета, учетную карточку организации, мы будем отправлять деньги на расчетный счет, а вот на транзитный счет куда-то за капитальный ремонт не будем платить, пока нам не придет платежка и с нами не подпишут договор. В результате большинство жилищников стали на дыбы. Управляющие компании. Мы сначала думали, почему они отказываются. И мы теперь поняли, почему управляющие компании отказывались предоставлять собственникам свои реквизиты. Смотрите, вот сейчас вам передам, мне интересно, что вы мне потом ответите на это. Все префектуры Москвы разослали факсограммы главам управ. Вот у меня
меня факсограмма префектуры Южного округа Московского. Она подписана первым заместителем префекта Концевой, главам СЕП-управ. Здесь сказано, что вот срок
главам
до...
Главам управляющих компаний, наверное.
Это главам управ. Главам управ что сказано? Что вы должны организовать проведение встреч с представителями управляющих компаний с целью разъяснения... объяснение скорейшего подписания договора с МФЦ Банком Москвы, то есть заточить все управляющие компании под транзитный счет. Договор с МФЦ это, и Банком Москвы – это транзитный счет. Отмечаю персональную ответственность глав управ районов за исполнение данного поручения. То есть сверху вертухали, дали распоряжение. Я думаю, что все это шло от Бирюкова. Как это он любит факсограммки отправить по префектурам, а по префектуре свои факсограммки в управы. Да? Все управляющие компании. Причем здесь вот у меня объявление от ГУИС района Чертаново Центрального. Все председатели правления ЖСК, ТСЖ, не просто, да, жуличники какие-нибудь, все председатели правления ЖСК, ТСЖ срочно явиться туда-то, сюда-то, в ГУИС района Чертаново Центральное по обсуждению вопросов, указанного в этой факсограмме. Вот я вам дарю. Спасибо. Посмотрите, что происходит. Это вот так вертухаль решает. Даже если вы юрлицо, ЖСК, ТСЖ, вас сейчас начнут всех затачивать под транзитные счета.
А отказаться можно от этого?
А вы смотрите, у них есть какие инструменты, да? Москвичи, в отличие от всех граждан Российской Федерации, других регионов, да, мы платим не 100% плату за содержание и текущий ремонт. Нам доплачивает город из бюджета порядка 40%, да, может быть, сейчас чуть меньше, может быть, 35% и так далее, как, ну, в этих пределах. Так вот, у них есть рычаг давления на ЖСК и ТСЖ, что если не войдет в эту систему, да, нашу систему коррупционно-емкую, мы найдем способы, и я уже в нашем Головинском районе так был, когда лишали субсидий частные управляющие компании. Были большие скандалы между главой управы и частной управляющей компанией.
Пояснить, вот, пожалуйста, отвечая на мой вопрос о том, все-таки можно платить или можно ли не платить за капремонт?
На данный момент вот наша группа, мы даже объявили такую акцию гражданского неповиновения, не плати за капитальный ремонт на транзитные счета жуликам.
А что будет, если не будешь платить?
Будут иски, и мы пойдем в суд и будем отстаивать свое право.
Потому что вот я знаю, например, историю совсем недавнюю в Воронеже. Там бывший начальник местной полиции, или, может быть, он еще начальствовал там, когда она была милицией, он категорически отказался платить за капитальный ремонт в общий вот этот фонд, не платил, но решением суда с него взыскали 17 тысяч, ну, что ли, он вот там задолжал.
Вот я, как представитель органа все-таки государственной власти, даже несмотря на свою личную позицию по этому вопросу, могу сказать, что так как законом предусмотрено взимание штрафов и пени за неуплату и обязанность по уплате предусмотрена законом, не платить нельзя. Ну, по крайней мере, призывать я к этому не могу. Законом предусмотрел, что нужно платить. Другой вопрос, что вот в том числе и вот с Милой, мы тогда, когда была речь про транзитные счета, еще много лет назад, была не найдена форма для людей, которые хотят защитить свои права. Это открытие депозитного счета, уведомление, соответственно, в том числе регионального оператора, о том, что они не согласны с платежом, но они деньги перечисляют на депозитный счет в таком-то банке в размере, который его обязал закон, но защищают свои права.
А,
при наличии решения суда деньги будут либо перечислены оператору, либо возвращены обратно
гражданину.
Здесь есть важный момент про штрафы и пени.
Слушайте, это отличная история. Я просто думаю, что многих она может заинтересовать. Давайте проговорим эту штуку. До вынесения постановления или определения, в общем, неважно, какого-то решения Конституционного суда Российской Федерации, человек, который не согласен с тем, что он обязан платить на капитальный ремонт за чей-то чужой дом или непонятно какому там оператору, непонятно какой счет, может открыть в любом банке, в каком считает нужным, да, депозитный счет. И каждый месяц вот эту сумму, которая указана в платежке на капитальный ремонт, перечислять.
Вы можете авансом даже заплатить.
Но есть одна проблема. В Москве, по крайней мере, такая проблема очевидна, что строка за капитальный ремонт указана в едином платежном документе. Разделить единый платежный документ, даже если это предусмотрено законом, такая возможность, не удастся.
То есть вам там будет накапливаться долг,
вы просто
на который будут пени.
Вы не сможете заплатить всю платежку. за коммунальные услуги, за капитальный ремонт у вас просто не пройдет, если вы вычлените часть платежа.
Вычеркивать, вот я хотела предупредить всех москвичей, вычеркивать строчку из ЕПД и платить меньшую сумму, вычеркнуть капитальный ремонт и платить меньшую сумму нельзя, потому что у них с транзитного счета идет какая-то своя хитроумная такая система расщепления, что в первую очередь деньги все равно пойдут в капитальный ремонт, а за воду и за тепло вы там еще будете должны и свои управляющие компании.
Это значит не выход про депозит? Или это не выход для москвичей?
Это, наверное, не выход для москвичей, потому что, вот как Мила говорила, в других регионах есть отдельные платежки, где указаны дополнительные реквизиты москвичи, которых они видят. Это
фонд. У нас платежка без... Там не указан ни фонд, ни его адрес, ни его реквизиты. Куда платить? Эта платежка нарушает и жилищный кодекс, я же не помню, там 171-я, кажется, статья посвященная.
170-я.
170-я, да, что мы должны платить региональному оператору. И нарушает еще 354-е постановление о том, какой должна быть платежка, что там должны указаны все исполнители, все их реквизиты, адреса и так далее. Мы не должны платить не знам куда. Вот управляющая компания, если она хочет, она может отправлять деньги там через транзитные счета, у них там свои могут быть схемы, да, свои агентские договоры с МФЦ. Когда мы попросили у своего жилищника Головинского района, ребята, а на каком основании вы нам строчку капитальный ремонт впендюрили в ЕПД, да, вы не являетесь исполнителем по этой услуге, предоставьте нам, они говорят, а у нас договор с МФЦ, а мы говорим, покажите договор с МФЦ, они нам отказали, письменно отказали предоставить договор, потому что сказали, вы не сторона отношений, вы понимаете, что творится в Москве? Москва это самая такой вот, я считаю, самые коррупционные емкие схемки. Это заложено в Москве.
Но вы просто с этим работаете. Мне, например, у меня вот эта история с каким-то председателем фонда, где сказали, в Ханты-Мансийске,
да.
Она меня тоже глубоко задела, когда человек себе назначает ежемесячную зарплату в...
Почти миллион, да, 900
тысяч рублей. Они должны будут вот к 1 апреля все-таки предоставить данные о своих доходах, и тогда, может, какая-то информация появится, если это будет объективно и раскрыто объективно.
Правильно
информация.
Я понимаю, что вот эти фонды региональные, которые собирают деньги на капитал, ремонт, они, в принципе, имеют право зарабатывать, да, то есть не только собирать с граждан эти деньги,
за счет процентов.
Но и
за счет процентов.
То есть зарабатывать для того, чтобы сохранять.
Только проценты. И опять-таки эти проценты идут не на капитальный ремонт, они идут на обеспечение деятельности регионального оператора.
А это с точки... Это вообще законно?
Это законно. Как раз-таки незаконно брать деньги, поступившие на капремонт. 15 рублей, 2, 6, по разному региону. Они поэтому и заморозили 75 миллиардов.
Да, поэтому не в их интересах делать эти
деньги.
Ремонты, потому что тогда они...
Уменьшается сумма.
У нас, на самом деле, просто по цифрам, в Москве где-то 26 тысяч строений требуют капитального ремонта, это 108 миллионов квадратных метров. Если на 5 лет мы останемся на нулевой базе, то около 20 миллионов будет увеличение необходимости по капремонту. И, наверное, здесь вот нужно для честности сказать. Москва, если мы уходим в дискуссию, 15 рублей много или мало для Москвы. Москва единственный регион, который установил ставку, которая позволила бы быстро начать выполнять капитальный ремонт. Потому что история с Санкт-Петербургом, где 2 рубля, это гиблое дело, никакого капитального ремонта, только деньги, ушедшие из карманов жителей Санкт-Петербурга, как и во многих других регионах.
Как символическая
да.
плата.
Это такой налог, который мы с вас взяли, а дальше что с ним делать, мы не понимаем, что его не хватает ни на что. Но вот эта дискуссия, она ущербна сама по себе, 15 рублей много или мало, достаточно или недостаточно. Я просто акцентировал внимание, что на сегодняшний день вот дилемма, должны выполнить обязательства, либо не должны, она главная. И мне кажется, вот те инициативы, которые...
Государство, вы имеете в виду. Вот по закону о приватизации.
И вот те два законопроекта, которые внесены депутатами фракции КПРФ в Госдуме, первый, о разделении ответственности 85% государства, 15% собственники.
И ответственности за содержание.
Ремонт, по капитальному ремонту. И второй законопроект, который для меня, я один из авторов этого законопроекта, он более правильный, о моратории на взимание платы по капитальному ремонту до 2025 года, для того, чтобы не заморозить капитальный ремонт, как многие вот критики пытаются нас обвинить во всех страшных грехах, как раз-таки до 2025 года, не замораживая, а ускоренными темпами выполняя свои обязательства, город Москва, любой другой субъект Российской Федерации, должен выполнить обязательства, и тогда уже давайте сядем и поговорим.
Да, ну все, ребят, мы вам ничего больше не должны, мы вам все отремонтировали.
Да, это с этого, с чистого листа, начинаем с нулевой позиции.
А скажите, дальше. Хочется понимать вот историю все-таки, поскольку аннексированный Крым-то теперь он является частью Российской Федерации, а что там происходит с капитальным ремонтом? Там тоже с людей деньги собирают? И что там с теми деньгами, которые они до этого платили? Там вообще как ситуация обстоит? Или там какой-то временный мораторий на сборы вот эти вот капитального ремонта? Известно, что там происходит?
Немножко для меня, конечно, резануло аннексированный Крым, но вопрос, наверное, сейчас не в этом. Вопрос в том, что законодательство Российской Федерации действует на территории всей Российской Федерации. Так. И, безусловно, система и схема выполнения этих обязательств будет распространена на всю территорию Российской
Просто
Федерации.
Просто известно, что там вот прямо в эти дни развивается скандал, связанный с необходимостью замены лифтов. Все лифты остановили в Севастополе, по-моему, потому что их уже нельзя эксплуатировать. И непонятно, кто и на что, и как это будет ремонтировать теперь, потому что вот явно потеряли вот эти вот деньги.
Переходного периода и особого статуса, который прописан в законодательстве по присоединенным территориям, переходный период установлен, обязательства все возложены на федеральный и региональный бюджет. Региональный бюджет на сегодняшний день, он, безусловно, не в том состоянии, в котором способен выполнить обязательства по источнику повышенной опасности лифта.
Мы говорили сегодня о жалобе коммунистов и депутатов от «Справедливой».
Кстати, вот важный момент, что я извиняюсь. «Справедливая Россия» вот постоянно, это уже политическая борьба началась какая-то на пустом месте, что они подали заявление в Конституционный суд. Коммунисты, опять-таки, дали подписи к запросу «Справедливая Россия». Поэтому здесь, чтобы не было ни у кого недопонимания, фракция КПРФ, которая имеет больше 90 депутатов, позволила и свой запрос для того, чтобы подкрепиться и справедливоросов подвести.
Ну и Конституционный суд просто объединил эти две жалобы, но поскольку они на одну и ту же тему. И вот 3 марта Конституционный суд рассматривает эту жалобу. Решение Конституционного суда обычно выносится где-то в течение месяца-полутора, в зависимости от сложного вопроса, так что придется подождать. И все-таки мне хочется понимать, что же в это время делать сейчас, до вынесения решения Конституционного суда, делать гражданам, которые не согласны с этими взносами на КПРФ?
Дело в том, что пока нет не вынесено решение, граждане могут апеллировать к этой ситуации и говорить, до решения Конституционного суда я платить не буду. Это раз. А во-вторых, платить, как я уже сказала, нужно за жилищно-коммунальные услуги своей управляющей компании на ее расчетный счет, получив ее реквизиты. А региональный оператор, он согласно жилищному кодексу, должен нам прислать свои платежки со своими реквизитами, без всяких прокладок транзитных счетов Банка Москвы, потому что, если мы посмотрим многосторонние договорчики, то по этим многосторонним договорчикам от наших платежей Банк Москвы через транзитные счета отщипывает себе 1%. В результате ваши деньги не в полной степени доходят уже до поставщиков ресурсов и так далее. Короче, мы не платим за капитальный ремонт на транзитные счета, а если у вас есть спецсчет и держатель спецсчета региональный оператор, то ждем решения Конституционного суда.
Но в любом случае, я так понимаю, более подробные какие-то разъяснения можно найти в социальных сетях. Есть специальные группы. Напомните, пожалуйста, в Фейсбуке и ВКонтакте. Я знаю,
которые... Да, в Фейсбуке. Вот, где я все время публикую информацию по акции гражданского неповиновения «Не плати за хаб-ремонт на транзитные счета».
Так и называется группа?
Нет, это не группа, это акция группы, называется. Да. Это акция. А название группы «Как не платить за капитальный ремонт». Есть еще группа «Не плати за кап-ремонт».
Да, вот там можно найти более подробную информацию до того, как... станет известно решение Конституционного суда Российской Федерации на этот счет. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе Андрей Клычков и журналист Мила Серова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, пока еще холодная война Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».